بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать 40 хадисов имама Навави, рахимуллах, который собрал великий ученый ислама, шейху ислам имам Навави. Сегодня, иншаллах, у нас будет 9-й хадис, который посвящен очень важной теме, теме вопросов в исламе, как надо задавать вопросы и в отношении чего надо задавать вопросы. Это очень важный хадис пророка, алейхиссалату вассалям, и этому хадису следовали все сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, и это было их поведением, соответствие этому хадису. Иншаллах, сначала кратко прочитаем хадис и переведем его, и затем попробуем понять некоторые его смыслы. «Ан Аби Хурейрата Абдиррахман ибн Сахар, ради Аллаху Ангу, передает от великого сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, Каля, он сказал, Самиату Расуля Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, якуль. Я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, Ма нахайтукум ангу фачтанибух. То, что я вам запретил, или то, в отношении чего до вас зашел мой запрет, остерегайтесь этого, оставьте это. Ва ма амартакум бихи фафхалю. А то, что я вам приказал, делайте фафхалю мингу, делайте из этого мастатаатум. То, что вам под силам, то, что вы можете. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Поистине погибли те, которые были до вас, или их погубило тех, которые были до вас, كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ Большое количество вопросов, которые они задавали своим пророкам, وَإِخْتِلَافُهُمْ عَنْ أَنْبِيَائِهِمْ И их расхождение, отличие от того, с чем приходили их пророки. То есть они им задавали вопросы, когда получали ответы, не следовали им, противоречили своим пророкам. Это была главная причина, по которой предыдущие общины погибли. Раваху аль-Бухари ва Муслим, этот хадис приводят шейхи хадиса Бухари и Муслим. Так что это достоверный хадис, достоверности которого нет никаких сомнений. Итак, хадис передается от Абу Хурейры. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, это величайший сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от которого до нас переходит больше всего хадисов. То есть именно Абу Хурейра передал больше 5000 хадисов от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он, причина, по которой одни сподвижники передают больше хадисов, другие передают меньше хадисов, заключается в следующем, что часть сподвижников присутствовал рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, практически постоянно. В частности, Абу Хурейра. Были другие сподвижники, например, Абу Бакр, ради Аллаху ангу. От него передается намного меньше хадисов. Потому что у него были какие-то свои дела, он вел торговлю, и поэтому не всегда, не круглые сутки присутствовал рядом с пророком, алейхиссалату вассалям. Абу Хурейра был очень бедным, и он был из Ахлю Суфа, то есть это люди, бедные сподвижники, которые жили рядом с мечетью пророка, алейхиссалату вассалям, у которых не было своего дома, своего имущества, и все свое время они посвящали поклонению и совершению айбадату, приближению к Аллаху субхану та'аля. Они оставили этот мир, и ни с чем из мирского они не были связанными. И по одной из версий слово тасауф, суфизм, происходит именно от этого слова суфа, то есть люди, которые, та часть подвижников, которая отстранилась от мирского и жила рядом с пророком, алейхиссалату вассалям, рядом с мечетью пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и проводили они все свое время в поклонении. И Абу Хурейра, ради Аллаху ангу, был одним из этих сподвижников. Поэтому он находился рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, больше других сподвижников. И поэтому от него и передается больше всего хадисов. Так что это был величайший сподвижник, который донес до нас огромное количество хадисов, донес до нас огромное количество наследия пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому это было обычаем сподвижников, то, что доносил пророк, алейхиссалату вассалям, они старались донести до остальных мусульман, которые пророка, алейхиссалату вассалям, не видели. До ислама его звали Абдушамс, то есть раб солнца. Потом, когда он уверовал, он взял себе имя Абдуррахман. Это по одной из версий, хотя существуют разные версии о его имени, но считается, что самая достоверная версия, что его звали Абдуррахман. Поэтому это величайший сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Теперь переходим к самому хадису, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит нам, чтобы «Ма нахайтукум ангу фачтанибу», то есть то, что я вам запретил, то, что пришел запрет либо в Коране, либо из слов пророка, алейхиссалату вассалям, то отстраняйтесь от этого. А если, говорит, то, что я вам приказал, делайте из этого то, что вы можете. Предыстория этого хадиса, когда были сказаны эти слова. Когда Мекка была открыта, и Мекка стала принадлежать мусульманам, и все мусульмане могли свободно совершать хадж, и не было никаких преград для хаджа, пророк, алейхиссаляту вассалям, повелел сподвижникам совершать хадж. Хадж стал полноценным фардом, обязанностью всех мусульман. И один из сподвижников встал и спросил пророка: «О пророк, каждый год ли нам его совершать?» То есть каждый год он обязателен, так как пост, например, обязателен каждый год, или закат. Пророк, алейхиссаляту вассалям, не ответил на этот вопрос, промолчал. Сподвижник несколько раз задал этот вопрос, и на что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Если я вам скажу «да», разве вы сможете это выполнять?» То есть разве сможем мы, смогут ли мусульмане выполнять хадж каждый год? Это было бы сложным. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, дал понять, что в этом своем ответе дал понять, что хадж нужно совершать один раз в жизни, если у человека есть на это возможность. Если есть возможность в виде здоровья, денег, свободной дороги туда совершить хадж и так далее. Поэтому из этого хадиса также мы понимаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, не любил много вопросов, когда ему задавали, и сподвижники очень редко что-то спрашивали самостоятельно у пророка, алейхиссалату вассалям. Они обычно ждали, когда пророк сам что-то говорил или сам разъяснял какое-то положение, либо говорил: «А знаете ли вы, каково положение в этом вопросе?» Сподвижники говорили: «Аллах и его посланник знают лучше», и выслушивали ответ. Поэтому многие сподвижники говорили, что когда кто-то принимал ислам или приезжали какие-то бедуины, которые не были знакомы, первый раз видели пророка, и еще вот такой адаб, такое отношение к пророку, алейхиссаляту вассалям, им не было еще присуще, они много вопросов задавали. И сподвижники говорили, что они ждали таких людей, чтобы, может быть, этот человек задаст их вопрос. Ибо они боялись что-то спросить пророка, алейхиссаляту вассалям, боялись, что это будет какой-то чрезмерным вопросом. И считали, что если нужно, Аллах Субхану Тааля в своей книге разъяснит это, ибо откровение на тот момент еще не спосылалось, не спосылались различные аяты, не спосылались новые положения в вопросах шариата, и вахью еще не было закрытым, не прекратилось. Поэтому сподвижники, с одной стороны, боялись, что их вопрос может стать причиной какого-то запрета, какого-то усложнения для мусульман, и поэтому ждали, пока вот новообращенные или те, кто только-только принял ислам, придут и будут задавать вопросы в отношении тех или иных явлений, и, может быть, среди их вопросов будет тот вопрос, на который они хотят узнать ответ. Также это показатель того адаба, с которым сподвижники относились к пророку, алейхиссаляту вассалям. То есть это не были какие-то там приятельские отношения, что сподвижники сидели рядом с пророком и болтали непринужденно. Они сидели и говорят, что если бы даже птица села на их плечи, то и они не шелохнулись бы. То есть настолько внимательно они слушали пророка, алейхиссаляту вассалям, и настолько они пытались соблюдать адаб, этику поведения в отношении пророка, алейхиссаляту вассалям, что даже боялись задать лишний вопрос. Теперь, почему именно идет такой запрет от пророка, алейхиссаляту вассалям, и порицание излишних вопросов, чрезмерных вопросов? Пророк, алейхиссаляту вассалям, в этом хадисе объясняет эту причину, что те общины, которые были до нас, они погибли именно из-за того, что они задавали большое количество бессмысленных вопросов, и этим какие-то положения начинали усложняться, которые были до этого для них простыми. И от этого они переставали их выполнять. Самая знаменитая история, о которой рассказывается и в Коране, это история про Бану Исраиль, про ягудов, которым Муса, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля через Мусу, алейхиссалям, приказал им принести в жертву корову. И иудеи не хотели этого делать, Бану Исраиль не хотели этого делать, и начали задавать бесконечное количество вопросов. Какого пола она должна быть, какого цвета, какого размера, а где нам ее найти? Они не хотели выполнять этот хукум Аллаха Субхану ва Тааля, и искали различные отговорки, различные вопросы. И в итоге они тем требованиям, на которые Муса, алейхиссалям, отвечал, что корова должна быть такого цвета, такого размера, и в итоге выяснилось, что есть только одна корова, которая отвечает всем этим требованиям, про которые они так долго спрашивали. И за эту корову им пришлось вложить огромную сумму денег. А хотя, если бы они сразу выполнили то требование, которое было дано им Аллахом Субхану ва Тааля, они бы могли зарезать любую корову, любой цены, любого цвета, любого размера. Но из-за того, что из-за их упрямства и нежелания выполнять хукм Аллаха Субхану Тааля, они пытались обмануть религию Аллаха Субхану Тааля и его пророка, но в итоге сами оказались обманутыми. Поэтому в этом причина гибели многих общин в том, что они задавали эти вопросы не потому, что была необходимость в этих вопросах, не потому, что были какие-то случаи, когда действительно нужно было узнать хукм Аллаха Субхану Тааля в той или иной вещи, потому что они не хотели выполнять это решение, то или иное решение шариата, и задавали уточняющие вопросы, чтобы отдалить выполнение этого решения. Задавали один вопрос, потом другой вопрос, потом третий, и в итоге оказались сами обманутыми и сами заблудились. И поэтому одна из причин, по которой писания иудеев и христиан были изменены, потому что в этих писаниях содержались те или иные решения или те иные хукмы, которыми они не были довольны, которые им были тяжело, и они не хотели их выполнять, которые были сложны для них. И они начали писание под себя подстраивать. Книги Аллаха искажать под свой навс, под свои прихоти, под свои требования и так далее. Поэтому Таким образом изменялась и искажалась религия Аллаха Субхану Тааля. Но Всевышний в Коране говорит, что то писание, которое он дает нам последнее, оно будет сохранено и будет искажено, не будет искажено никогда. То есть Аллах Субхану Тааля дает нам этот викр, и он же его хранит. Поэтому Коран никогда не будет никем искажен, и никто не сможет этого сделать. И поэтому причина запрета такого количества вопросов, бесполезных вопросов, именно заключается в этом. В наши дни, к сожалению, мусульмане не умеют задавать вопросы, и те, которым они задают, не умеют на них отвечать. Люди не могут правильно сформулировать вопрос и задают свой вопрос тем, которые не уполномочены на этот вопрос отвечать. Поэтому в исламе есть четкое деление людей на тех ученых, которые имеют право отвечать на вопросы религии, которые имеют право выносить какие-то свои суждения в вопросах религии Аллаха, и на тех, которые не имеют это права на это. Поэтому есть деление мукалит, то есть тот, кто следует за кем-то и мучтахид, то есть тот, который обладает правом в шариате на основе Корана и Сунны самостоятельно выносить решение. Те, кто не достигли этой степени, эта степень называется ичтихад, те, кто не достигли этой степени, не имеют права выносить решение самостоятельно из Корана и Сунны. Это харам. Это харам. И если даже ученые говорят, что если даже человек, не имея достаточных знаний, начинает самостоятельно выносить решение какое-то, и даже если он оказался прав в этом решении, это все равно будет грех. Потому что он, не имея права на то, не достиг такой степени, являясь самозванцем, начинает делать то, что он не имеет права. Это подобно человеку, который занимается самосудом. Мы знаем, что есть в шариате наказание, худуд, которые могут выполняться и исполняться только в шариатском государстве и только шариатским судьей, Каади, который уполномочен халифом на это дело. Например, такие как убийство за зина, если этот человек был женатым, его забивают камнями. Если он не был женатым, то есть наказание ударами плетей. Но на основе того, что в шариате есть такое наказание, если мы какого-то человека заподозрим в зина или застанем за зина, мы не имеем права исполнять этот хукм шариата. Хотя в шариате это узаконено, никто это отрицать не может. Но мы не имеем права на это. Поэтому мы не можем их выполнять. Если же мы убьем человека или начнем в отношении него применять наказание, это будет самосудом и является ослушанием Аллаха, и является неправильным действием по шариату. Поэтому, с одной стороны, вроде есть такое решение в шариате, но шариат именно узаконивает способы его решения. Потому что любой человек может другого тогда заподозрить, и если у него есть какие-то личные счеты, скажет: «А, я тебя заподозрил в зина», тогда я буду сразу же самостоятельно выполнять хукм. И это серьезные врата для смуты и кровопролития. Поэтому шариат четко узаконивает те или иные способы наказания, и кто их имеет право выполнять. Это очень жесткие требования шариата. Поэтому если люди кого-то убивают за зина или выполняют какие-то самостоятельно какие-то наказания шариата, то эти люди поступают неверно. Неверно, и это ослушание Аллаха. То же самое касается вопросов ичтихада и вынесения фет в исламе, вынесения каких-то новых решений, кто и на это имеет право, и кто не имеет. Поэтому Это очень важный момент, потому что если человек, не обладая достаточным знанием, начнет выносить решение в религии, он начнет искажать религию Аллаха субхана ва тааля. Поэтому такой жесткий запрет на самостоятельный иджтихад, не имея на то знаний, связан с тем, что это закрытие врат религии от искажений невежд. Поэтому это очень важно. Кто же являются такие мучтахиды? Мучтахиды — это такие имамы прошлого, как имам Абу Ханифа, рахматулла алей, имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик. И умма уже на протяжении тысячи лет следует этим мучтахидам, и во всех территориях ислама уже на протяжении тысячи лет фетва, то есть решение по шариату, выносится на основе этих четырех мазхабов. В наши дни, к сожалению, люди начали выходить за рамки этих мазхабов, утверждая, что они самостоятельно могут толковать Коран и Сунну, самостоятельно могут выносить решения и так далее. Это является явным заблуждением, явным невежеством, потому что в наши дни нет людей, которые достигли хотя бы половины знаний, те, которые были у этих имамов, не говоря уже, чтобы стать равными им или выше их. Поэтому это является невежеством, и фетва таких людей не имеет никакой силы. Ученые говорят, что по разным сведениям, кто-то говорит, что с 5 века по хиджре, кто-то говорит, что с 6 века по хиджре уже не было людей, которые достигали такой степени, как эти четыре великих имама. Такие, как эти имамы. И не было мучтахидов мутлак, то есть мучтахидов, которые достигли степени, когда могут абсолютно самостоятельно толковать Коран и Сунну. Не было таких ученых 6 века по хиджре. Поэтому умма следует этим имамам и вплоть до наших дней. Поэтому первый момент очень важный, у кого спрашивать. Нельзя спрашивать вопрос у любого человека, который где-то там учился или был в арабской стране, где-то там учился, этот брат получает знания там 10 лет, 15 лет, неважно сколько он количество лет получает знаний, важно по каким принципам он выносит решение. По каким принципам он отвечает. И это самое важное, что мы должны узнать. Узнать, какому мазхабу он следует, и на основе какого мазхаба он дает решение, и выносит фетву, которую он выносит. Если он говорит, что, например, проживает в местности, где, например, живут ханафиты, он сам следует, например, маликитскому мазхабу, люди не должны к нему приходить и спрашивать решение. Они должны идти к ханафитским ученым и спрашивать ханафитское решение, чтобы не было смут и взаимонепонимания между людьми. Непонимание. Если какая-то местность, где есть, преобладает именно такой мазхаб, надо спрашивать фетву этого мазхаба, чтобы смуты не было между людьми. Если же в местности есть несколько мазхабов распространены, то в этом нет проблем, если люди будут задавать вопросы в зависимости от своего мазхаба разных ученых. Если же человек говорит, что он не следует мазхабам, что он следует Куране, Сунне и самостоятельно выносит решение, то это признак невежества, и этого человека категорически не стоит ни о чем спрашивать из религии. Этот человек не осознал свое невежество даже, и поэтому как можно у него спрашивать фетву, если он даже сам не знает о своем невежестве. Следующий момент – это о чем спрашивать? О чем спрашивать? К сожалению, в наши дни люди задают большое количество глупых и бесполезных вопросов, которые свидетельствуют о их невежестве. Даже один вопрос, который человек задает, по одному вопросу можно понять его уровень мышления, уровень его знаний или, наоборот, уровень его невежества и так далее. Так, один ученый из Алжира, Шамсудин Аль-Буруби, хафизаулла, рассказывал, что ему задавали, а он является одним из муфтиев Алжира, который дает там фетву, что ему задавали бесконечное количество абсолютно идиотских вопросов. Один, говорит, человек спросил, какого цвета, говорит, были волосы у Хава, у нашей праматери Хава. Какой, говорит, цвета были у нее волосы? Что за идиотский вопрос? Другой, говорит, спрашивал, какой, говорит, породы была собака Асхабуль-Кахф. Мы знаем, что это Асхабуль-Кахф, это люди, которые Аллах Субхану ва Тааля на определенное время сохранил в пещере, и с ними была, говорит, собака. И он говорит, какой, говорит, он меня спрашивает, какой она породы была? Немецкая овчарка или доберман? То есть вот такого рода люди задают вопросы. Это свидетельствует о непонимании в принципе религии, о непонимании ислама и о непонимании того, о чем нужно спрашивать, что имеет первостепенное значение для мусульманина, а что вообще ля-яни, то есть как арабы говорят, ля-яни не имеет никакой ценности, никакого значения, бесполезные вещи. Также рассказывают про Хасан аль-Басри, рахимахулла, на одном из маджлисов, где он давал уроки, вокруг него сидела группа его учеников, и подошел один человек с длинной бородой, в челме, одетый как ученые.
Хасан аль-Басри страдал тем, что у него сильно болели ноги, и поэтому, когда не было никого рядом, кроме его учеников, он вытягивал ноги вперед из-за боли, которые у него были. Но так как пришел другой человек, тот, который не был на маджлисе, и мог подумать, что это является неким оставлением адаба, Хасан аль-Басри рахимуллах сказал, чтобы муталимы, то есть его ученики, убрали ноги под себя, то есть чтобы не сидели с вытянутыми ногами. И этот человек пришел к нему и спрашивает, шейх, говорит, какой хукм в отношении человека, который был, говорит, на потолке, говорит, упал оттуда с потолка и умер, говорит. Тогда Хасан аль-Басри сказал, можете вытянуть ноги. Ну, показывая, что этот человек невежда, и никаким алимом это не является. Поэтому по одному вопросу можно понять уровень человека, уровень его мышления, понимания ислама, какие вопросы он задает. И поэтому сподвижники, да будет Аллах доволен ими всеми, больше всего ненавидели вопросы, с которыми люди не сталкивались. Поэтому великие сподвижники, которые давали фетву, когда к ним кто-то приходил и задавал какой-то вопрос, первое, что они у них спрашивали, произошел ли этот случай на самом деле. Было ли это то, что ты описываешь? Либо ты просто выдумал что-то, и тебе интересно знать, какое же решение шариата в отношении этого. Если люди отвечали, что было, тогда они отвечали на вопрос, либо отправляли их к тем, кто знал лучше них какие-то вопросы. Если же ответа не было на какой-то вопрос, или этой ситуации в принципе еще не было, они говорили, оставь этот вопрос до того, как он появится. Когда произойдет такой случай, тогда приди ко мне. Поэтому сподвижники, да будет Аллах доволен ими всеми, они не любили вопросы в отношении тем, которые не происходили. Потому что в жизни очень много вещей, с которыми мы сталкиваемся, и в отношении которых действительно нужно знать решение шариата, а не просто праздное любопытство. Поэтому этот момент вопроса, какие вопросы задавать и у кого спрашивать, это очень важный момент в религии, очень важный. Теперь, что нужно в первую очередь спрашивать, какие вопросы надо задавать в первую очередь? Самое главное и самая первая обязанность, которая лежит на человеке, это таухид. Это убеждение в единственность Аллаха Субхана ва Тааля и в пророческой миссии Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Если в этих вопросах есть непонимание у человека, если он что-то из единобожия не понимает, он обязан спросить в первую очередь эти вопросы в отношении сифатов Аллаха, в отношении единственности Аллаха и в отношении качеств пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Если есть непонимание этих вопросов или сомнения какие-то в этих вопросах, их нужно немедленно спрашивать, немедленно уточнять. Поэтому имам Абу Ханифа, рахимуллах, в своей книге «Фикхуль Акбар» пишет, что если человек пренебрегает этими вопросами, то есть у него возникает вопрос или непонимание, и он не стремится изучать это, то есть он говорит, что ну, я не понимаю этот вопрос, ну и пусть, он не так важен. Он может из-за этого впасть в куфру, впасть в неверие, из-за того, что таким образом он проявляет пренебрежение в отношении атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, в отношении сущности Аллаха. Поэтому это очень важный вопрос. Следующие вопросы по важности, по значимости, к которым мы должны обращаться, это вопросы касательно нашего поклонения. Это самое главное и самое важное айбада, это который у нас есть, это намаз. Самый важный айбада. Также мы знаем, что в отношении намаза есть те условия, которые должны быть для действительности намаза. Это, например, омовение. Вот изучить омовение и изучить намаз, и задавать вопросы касательно этого, является, или непонимание в этих вещах является вторым по важности после вопросов единобожия. И, следовательно, любой вопрос, степень его значимости определяется настолько, насколько человек сталкивается с этими вещами в жизни. Если, например, у человека нет имущества, например, верблюдов, да? Ему не нужно знать, как выплачивать закат с верблюдов. Если у него, например, есть коровы, а он занимается изучением, как выплачивать закат с верблюдов, он занимается бесполезными делами. То есть он должен изучить то, что касается его в первую очередь. Это требует шариат изучать то, что касается нас. То есть выполнять наш фарзуль айн. Затем, соответственно, идут вопросы касательно поста, заката и хаджа, если человек с ним будет сталкиваться, когда он с ним будет сталкиваться. То есть вот таким образом определяется фарзуль айн, то есть то, что обязательно человек, для человека. И именно так должны строиться наши вопросы в отношении ислама. И те вопросы, которые мы задаем муфтиям, те вопросы, которые мы задаем алимам, они должны именно идти в такой последовательности, такой приоритет должен быть. Не так, что человек смысла шахады не понимает, не понимает таухида, он начинает задаваться какими-то отдаленными, бесполезными вопросами, как делать намаз на Луне, где Кибла на Марсе, или что делать, как делать намаз на Юпитере и так далее. То есть эти вопросы, люди с ними не столкнулись еще. Если человек оставляет вопросы таухида в пользу этих вопросов, это признак невежества, это признак явного невежества. Следующий момент, о котором говорят ученые из этого хадиса, имам Ахмад рахимулла говорит, что в хадисе сначала идет упоминание о запрете. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: «Ма нахайтукум анху фачтанибу». То есть то, что я вам запретил, то это оставляйте. А то, что я вам «вамартукум фафалюху минху мастататум». А то, что я вам приказал, делайте из этого то, что сможете. Сначала идет запрет, а потом вопросы в отношении повеления. Поэтому из этого выводится важное правило шариата о том, что оставление запрета важнее, чем выполнение хорошего деяния. Если у нас есть выбор, что мы можем совершить какое-то хорошее дело, какое-то благое дело, но для этого мы должны сделать что-то неправильное, что-то запретное по шариату. Мы должны оставить это. То есть в шариате цель не оправдывает средства. Нет такого правила в шариате. Если для того, чтобы совершить какое-то благое дело, мы должны совершить ослушание, мы должны оставить это благое дело и не совершать. Поэтому не совершать грех первостепеннее, чем совершать что-то хорошее и восхваляемое шариатом. Это очень важный принцип в шариате. Поэтому многие люди какие-то свои неправильные поступки и неправильные действия оправдывают шариатом, что у меня хорошие цели были, я же ради ислама это делал и так далее. Его никто не обязывал это делать. И это просто оправдание человека своих страстей и своих недостатков оправданиями, что он якобы что-то делал ради ислама. Поэтому также имам Ахмад рахматуллах алейхи говорит в отношении этого хадиса, что какие-то благие поступки, например, намаз, пост, могут делать и праведники, и грешники. И праведники, и грешники могут делать. Но вот оставление греха, это признак только праведников. Это признак праведников. Поэтому настолько важен момент отстранения от харама. Поэтому могут быть люди, которые, например, употребляют спиртное, и человек, который не употребляет спиртное, и оба делают намаз. Между ними же есть разница. Есть разница. Это не совершение греха одним. Поэтому несовершение греха имеет очень важное значение. Если бы этого принципа в шариате не было, тогда люди начали бы свои различные безумства оправдывать, якобы, что они что-то делали ради ислама, они украли ради ислама и так далее. Есть также знаменитая история про имама Абу Ханифу рахимулла. Один человек к нему пришел и сказал: «О, имам, мы знаем, что в религии Аллаха одно хорошее деяние оценивается десятикратно, а плохое – однократно. Если я, говорит, украду одну вещь, я совершу один грех. Затем, говорит, я часть этих денег, которые я украл, использую ради ислама. И получится, что я совершу 10, одно дело хорошее, и оно будет равно десятикратному воздаянию. Соответственно, 10 минус 1 получается 9. Получается, что я, мол, совершил 9-кратное воздаяние у меня будет. Имам Абу Ханифа сказал, что это не так. Ты совершил грех, украл. Но и твое следующее благое действие, то есть когда ты эти деньги украденные используешь, оно батль, оно не засчитывается тебе, оно не будет засчитано тебе. Потому что грех используется как средство для совершения благого дела. И такое благое дело не будет принято Аллахом Субхану Тааля. Поэтому о десятикратном воздаянии и речи не идет. Поэтому такое деяние будет ложным. Поэтому мы не должны думать, что мы можем какие-то грехи оправдать тем, что мы их делаем ради ислама, и что у нас есть какие-то важные цели, какие-то важные задачи, поэтому мы можем пренебрегать шариатом. Шариат нам дан не для того, чтобы мы им пренебрегали. К сожалению, люди в наши дни оправдывают многочисленные убийства, многочисленные теракты тем, что, мол, они пекутся об исламе, хотят распространять ислам и так далее, и убивают людей, сеют смуту и сеют плохое представление об исламе. Люди начинают бояться ислама, и люди считают, что ислам — это какая-то религия терроризма или религия насилия, и начинают бояться ислама. Поэтому их последствия таких действий, таких людей, очень плачевны, и такие действия, безусловно, нельзя никак оправдать никакими целями. Также мы все помним, был скандал в отношении карикатур, которые пророка, алейхиссаляту вассалям, которые были в Дании, и много мусульман начало митинговать, выступать, сжечь различные плакаты и выказывать свое негодование. Один из исламских ученых, Али Джифри, хафизаллах, да хранит его Всевышний, он сделал по-другому. Он собрал несколько организаций молодежных изданий, собрал несколько исламских организаций и устроил встречу между ними. Люди просто пообщались, задали вопросы, которые их интересовали, и многие люди из этих молодежных организаций начали принимать ислам. Начали принимать ислам. Вот он правильный манхадж да'авата, как нужно нести ислам. Того, что мы будем кричать, вопить, что-то сжигать, там кого-то убивать, от этого мы сильнее не станем. Люди будут просто смотреть нас как на невежественных людей. Если же использовать те средства, которые есть для распространения ислама, согласно требованиям шариата, безусловно, тогда это может принести очень много плодов для ислама и для мусульман в целом. Поэтому нужно всегда, когда мы видим людей, которые оправдывают свое, когда они оправдывают свое поведение, которое противоречит шариату, различными высокими целями, мы должны всегда понимать, что это является неправильный путь, это неправильный манхадж. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, четко следовали шариату, и Аллах субхана ва тааля дал им победу. Когда мы будем следовать шариату и в своих делах, и в своем сердце, тогда Аллах субхана ва тааля даст нам победу. От того, что мы будем стремиться, нарушая шариат, достигать какой-то цель, то зачем такая цель, которую нужно достигать, нарушив шариат? Зачем такая цель? А такая цель не нужна. Наша цель — это Аллах субхана ва тааля и довольство Аллаха. Нарушая шариат, нарушая требования религии, мы довольство Аллаха субхана ва тааля никогда не получим. Некоторые люди говорят, что вот главная цель для мусульман — это установление шариатского государства или шариатского правления, и мол, для этого любые средства хороши. Исламское государство, исламский халифат — это безусловно благо для мусульман, но это форма поклонения. Халифат — это форма поклонения, но не цель. Не цель. Цель мусульманина в этой жизни — это поклонение Аллаху субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля сказал, что я вас сотворил, то есть людей и джиннов, чтобы вы мне поклонялись. И если есть возможность, это одно дело, но когда люди нарушают требования шариата, выходят за рамки ислама, и этот выход за рамки ислама определяют, оправдывают какими-то своими устремлениями, это никак не соответствует шариату. Поэтому мы должны всегда быть осторожными и всегда смотреть, как люди ведут себя, и оценивать их деяния именно на весах этого хадиса пророка, алейхиссалату вассалям. То есть сначала, именно самое первое, что мы должны оставить, это запрет. Затем идут требования. И никакие запреты, обхождение никаких запретов не может оправдываться высокими целями. Следующий момент очень важный в этом хадисе. «Фафалю мингу мастататум». Когда идет о запрете, сказан общий запрет. Когда идет про повеление, то сделайте то, что вы можете. Вот это слова «то, что вы можете» – очень важные слова, и это большая милость к мусульманину, к мусульманам всем. Если человек, например, оказывается в тюрьме, у него нет ни воды, нет ни песка для таямума, нет одежды для того, чтобы прикрыть аурат, как ему быть? Не совершать намаз? Нет, он совершает намаз так, как может. Совершает его намаз в ту сторону, которую он считает киблой, даже если у него в этот момент нет омовения, нет возможности сделать таямум. Ибо у него нет возможности для этого. Если он сидит прикованный в кандалах и не может никуда выйти, не сделать омовение, не сделать таямум, не прикрыть свой аурат, в этот момент времени, когда он именно не может этого сделать, с него снимается эта обязанность. Потому что Аллах субхана ва тааля не возлагает на раба то, что он не может. Поэтому это также очень важный момент, именно вот это добавление мастататум, то, что вы можете, то, что вам под силу. Поэтому Аллах субхана ва тааля не возлагает на нас те деяния, которые мы не способны совершить. Также, если человек, например, болеет, у него есть какие-то заболевания желудка, и люди достойны доверия, то есть врачи, мусульмане, соблюдающие, подтвердили это, то есть, что вот он не может поститься, ему разрешается не поститься. Если у человека нет средства на хадж, нет возможности совершить хадж, нет здоровья для совершения хаджа, то он не обязан это делать. не обязан это делать. Поэтому это очень важный принцип шариата. Всегда смотрится, есть возможность совершить то или иное действие, или нет возможности совершить то или иное действие. Это важный принцип шариата. И то, что Всевышний Субхану Тааля через пророка именно вот это, добавил это слово «мастата», о том, то, что вы можете сделать, это действительно большая милость и большое облегчение для мусульман. Поэтому это является важным принципом шариата, что любое требование оценивается именно по способности. Поэтому даже если у нас нет воды для совершения омовения, или есть, мы находимся в пути, и этой воды нам, эта вода нам нужна исключительно для питья, то шариат позволяет нам использовать землю, песок для совершения таямума, то есть место омовения. Поэтому Аллах Субхану Тааля не сделал в нашей религии ничего сложного, и Аллах Субхану Тааля сделал нашу религию легкой для выполнения. Хотя прошлые общины, например, им такого рода послаблений не было. Поэтому мы должны, также путникам, например, разрешается сокращать и совмещать намазы. И есть много других послаблений в нашей религии из-за милости Аллаха Субхану Тааля в отношении к нам. Поэтому также мы должны это всегда понимать и делать шукру Аллаха Субхану Тааля, благодарить Аллаха Субхану Тааля, что Он именно дал нам ту религию, которую легко соблюдать и в которой нет никаких сложностей. Иншаллах, на этом закончим чтение этого хадиса. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммада, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.